Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами «Надежда для души». С Рождеством вас, с наступившим Новым годом. Мы начинаем наш эфир. Вы можете к нам присоединиться. Сегодня 10 января. Мы в прямом эфире, не в записи. Так что будем рады вас услышать. Присоединяйтесь. Было бы здорово, если вы начнете это уже делать. А сделать это можно легко и просто, позвонив нам либо на телефон эфирный 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, либо с нашего сайта Teos.fm, на котором вы можете нас слушать, естественно, прислать свое сообщение к нам в студию, мы будем читать, озвучивать его, и таким образом будем с вами общаться. Ну, либо мы читаем ваши письма, которые можно прислать в удобное для вас время на наш электронный адрес. Адрес нашей передачи можно отыскать в блоге. В конце каждой записи есть ссылочка на наш электронный адрес. Ну, а сегодня в эфире работаю я, Сергей Хохловский, и Наталья Аркадьевна Четверина.
Добрый день! Добрый день! Ну и первое, что хочется сказать, дорогие друзья, поздравляю вас с уже наступившим Новым годом, новым 2018 годом и, конечно же, с Рождеством Христовым. Ну и, Сергей, у нас впереди совсем скоро будет так называемый наш Старый Новый год, да, ну в том плане, что Рождество Христово и Рождество, обычно вот эта рождественская неделя, она завершается празднованием Нового года. И если мы празднуем Рождество по старому стилю, 7 января, то, соответственно, по старому стилю Новый год наступает 13 января. Так что у нас еще с вами все-таки еще есть впереди 13 января Старый Новый год, а потом будет у нас Крещение, и, в общем, у нас еще праздники...
Нас да ждут. Мы вообще уникальная нация, мы празднуем, со всеми празднуем, у нас такое большое Рождество.
И со всеми празднуем, мы сами по себе празднуем.
Да, Новый год у нас, и Рождество такое массивное, мощное такое, я бы сказал. Ой. Что ж, здорово.
Так что вот так вот, очень хорошо мы устроились, да?
Да, вообще, просто шикарно. Ну что ж, Наталья Аркадьевна, мы уже получили с вами сообщение. Как говорится, я, как всегда, накликал. В прямом и переносном смысле накликал. Так, так, сообщение. Так, нам прислала Лера. Вот. Вот что пишет Лера. С Новым годом и Рождеством поздравляю вас, всех сотрудников радио и всех слушателей. Спасибо, дорогая Лера. Вы говорили о Рождестве, что уходит подлинный смысл праздника. Могу с сожалением подтвердить. От нескольких людей слышала, что Рождество – это просто другое название Нового года. И что это просто старое название. И поэтому елку тоже называют рождественской. Вот такое понимание Рождества. Да, вот так написал нам Лера, такое и есть, конечно. К сожалению, ну и не стоит, так сказать, сильно огорчаться по этому поводу. Ну, что ж теперь делать? Надо нам, те, кто знает истинный смысл Рождества, рассказывать людям, что такое Рождество. Вот мы, собственно, в церкви этим
Ну, я так думаю, что Лера-то наверняка, когда была возможность, если как бы она с кем-то разговаривала и вот услышала, то наверняка, конечно, она и сделала это, и рассказала. Ну, может быть, слышала, знаешь, как иногда в транспорте бывает, кто-то разговаривает, да?
Ну, да, да. Если есть возможность.
И неудобно бывает как бы вмешиваться в чужой разговор, но, в принципе, все равно как-то, наверное, иногда мы можем это сделать, да, так...
Просто конечно,
подключиться, все... сказать, извините, вы знаете, но на самом деле вот Рождество это то-то, то-то там, да?
Ну да, потому что как бы мы в любом случае не сможем усидеть спокойно, все, кто знает по-настоящему, что это такое Рождество. Вот.
Ну на самом деле я даже помню в детстве у меня как-то, у меня тоже было, наверное, такое представление, почему, потому что Ну, про Христа тогда я ничего не знала, а я помню, что одна из моих бабушек, она всегда называла елку рождественской елкой.
Ну, правильно. Потому что она вот. И есть рождественская.
Ну да. Но понимаешь, как бы про Рождество это так не говорили, да, в общем.
Его вообще у нас не праздновали до какого? До 35-го года, по-моему. Да, до 35-го? Не помните? До 35-го года, по-моему, в Советском Союзе не праздновали Новый год, а Рождество так вообще.
Да. А уже когда, ну, я не с 35-го года.
Да? Но, не помните?
Такого я не помню. Но вот я хорошо это запомнила, что вот Новый год, там всякие праздники, какие-то карнавалы были, там шили нам из марли, девочкам шили какие-то такие вот всякие там феи, золушки, в общем, всякие там, помню, крахмалили эти юбочки такие пышные были, мишурой какой-то обшивали.
Красили вот. Их еще чем-то, я помню.
Ну, в общем, красиво, тем не менее, это все получалось. В общем, как-то все было нарядно очень. И я помню, вот бабушку, как на рождественскую елку, там, ну, я с ней, как бы родители работали, тогда не праздновали же там неделями, да, там, ну, первое число, там, первое, второе, может быть, там праздник был. По-моему, даже только от первого числа. Новый год и первое число, допустим. А потом-то люди выходили на работу, и все вот эти каникулы, и все вот эти елки. Я с бабушкой ходила. И вот, значит, вот на рождественскую елку мы идем. Понимаешь, вот она упорно, у нее даже не было эта новогодняя елка. И действительно был такой вот. И я тоже так и считала, что это, ну, это одно и то же. Просто почему-то как-то вот так. Ну, видимо, потому что это рождение Нового года, как я это понимала тогда.
А
так
это
что вот вполне
еще.
Возможно, что вот то, что слышала Лера, это вот. Такое да? же понимание.
Да, это культивировалось еще так, специально, чтобы как бы и жить религиозный контекст этого праздника. Вот специально еще так все говорили, окружали такой аурой светскости и так далее. Ну вот нам пишет Женя, еще и сообщение, вот что она написала. И, значит, с наступившими праздниками, Новым годом и Рождеством, всем нам желаю мира, удачи, хорошего года и новых достижений. Внимательно слушала записи вашей передачи, и в одной из последних был вопрос про путь, про путь, что кажется прямым, но ведет к смерти. Вы дали картинку, как человек думает, что идет по прямой, на самом деле ходит по кругу, так называемому замкнутому кругу. Это понятный образ. Еще сказали, что, к примеру, многие считают, что если они хорошие люди, делают добрые дела, то попадут на небеса. Вы еще повторили известные слова, что на небеса попадут не праведники, а грешники, которых по благодати спасает Христос. Вообще-то странные слова. Выходит, что для Бога это дело принципа – оправдать приход Христа и его распятие. Вопрос. Выходит, что для Бога это дело принципа – оправдать приход Христа и его распятие. Вот. А как же тогда то, что пишет апостол про язычников, что они будут спасены, если будут поступать по совести? Или вы привели слова пророка, что Бог предлагает проверить или испытать его. Но ведь там как раз и выходит, что не надо думать, просто делайте, как вам говорят. Бог за вас подумал и все решил, и определил. А в вопросе было и про то, что вера и церковь не хотят, чтобы человек думал. Просто чтобы был послушной овцой. Вот сколько сразу всяких тут вопросов у нас. Прислала нам Женя. Так, с чего начать бы?
То есть какие нехорошие вера и церковь, да?
Да, ну, наверное, может быть, и с этого.
Не хотят, чтобы человек думал, а просто чтобы был послушной овцой.
А с чего это вы вдруг, Женя, такое взяли? Откуда? Из вот того, что вы пишете, что, мол, Бог все определил и решил, и делайте. Но если почитать Священное Писание, почитать слова Бога, то там как раз совсем все наоборот. Я подразумеваю, что вы либо читали поверхностно Священное Писание, либо не читали его вовсе.
Ну, может быть, кто-то в окружении Жени, ну, имеет какое-то такое представление, а может быть, просто, знаешь, как иногда люди хотят, чтобы слепо следовали тому, что они говорят, и вот как-то внушают так, что...
Интерпретируют,
скажем. Не надо думать, тебе сказали, ты делай. И порой вот как бы для придания себя авторитета могут ведь приводить какие-то слова из Библии, которые повышают как бы их статус, их авторитет. Ну, например, там, что дети должны быть послушны родителям, там, ну, не знаю, там какие-то вот, там, или, например, подчиненный начальнику, ну, понимаешь, да?
Ну, да. Соответствующим
образом. Какие-то... И отсюда может создаваться какое-то такое вот представление искаженное.
Да, соответствующим образом интерпретирую даже тексты как-то вот так, библейски. Тоже такое.
Почему может... и важно, чтобы мы сами, понимаете, замечательно, когда нам кто-то говорит об этом, но чтобы мы были... Вот есть в Писании такое место, когда апостол Павел, его называют апостолом язычников, потому что он проповедовал в языческих странах, и он говорил об этом не только своим, так сказать, собратьям, да, по нации, по своей, а он был евреем, да, он не только евреям проповедовал, он проповедовал и всем тем людям, которые жили в этих странах, и язычникам, поэтому его так и называют, да, еще. И он как раз рассказывал о том, как в одном из городов, это город назывался Верея, и что там вот эти верующие люди, причем в том числе и евреи, прежде всего евреи, потому что именно они имели как бы вот свитки со Священным Писанием, с Торой, ну, то, что сейчас входит в состав Ветхого Завета, эти книги, да, что когда он проповедовал, то вот эти люди, слушая его, они потом проверяли то, что он говорит, вот по вот этим вот свиткам, насколько это точно соответствует Священному Писанию, потому что когда он говорил о словах Христа, а Иисус Христос, он очень много цитировал вот таких библейских стихов, напоминал слова пророков, то, что сказано в законе, вот в этих книгах из Ветхого Завета, да, вот. И они проверяли, действительно ли так было сказано, действительно ли это вот точно сказано, нет ли каких искажений в этом случае. Вот, понимаете, вот очень хотелось бы, чтобы мы были такие... И апостол Павел хвалит этих людей, говорит, что они были такие очень разумные, благоразумные люди, что они вот проверяли все то, что они слышат. Вот очень хотелось бы, чтобы мы тоже с вами вот так проверяли по Священному Писанию то, что нам говорят, насколько то, что нам говорят, соответствует библейскому духу. Нет ли каких искажений, потому что, Женя, вот то, что вы говорите, что там кто-то там... То ли Бог не хочет, чтобы мы думали, или вера и церковь не хотят, чтобы мы думали. Понимаете, но какие-то люди порой просто берут на себя ту власть, которой они не обладают, которой они не имеют этой власти. Они не могут говорить от лица всей церкви. Но, тем не менее, порой вот они так говорят, и складывается какое-то очень неверное, ложное впечатление о том, что вот, а церковь учит вот такому, например. А это просто мнение, может быть, человек ничего не обманывает, он, может быть, действительно сам так кем-то был научен, и он так понимает. Но это не изложение веры церкви, тем более это не изложение христианской веры и не изложение библейского учения. Поэтому, пожалуйста, если у вас нет Библии, ну...
Сейчас можно вот приобрести.
Да, то, во-первых, ее можно приобрести легко, потом вы в интернете можете просто найти Библию онлайн, пожалуйста, и разные переводы, и мало того, вы можете даже найти такие вот есть сайты, там, как он, Bible Zoom, по-моему, называется этот сайт, где вы можете даже просто каждое слово посмотреть, что оно означает, например, на греческом языке, да, если мы имеем дело с Новым Заветом, то он был написан на греческом языке, и вы можете просто посмотреть значение каждого слова, можете более глубоко понять, что сказано в Библии, просто потому что мы-то читаем ее в переводе уже, да?
Ну да.
Но бывает полезно посмотреть и значение оригинальных слов. То есть, понимаете, у нас сейчас с вами есть такие возможности, которыми не обладали люди, живущие, ну, поколения, которые жили, может быть, до нас. Просто тогда это могли делать, ну, только как бы отдельные люди, которые имели эти источники, имели такие, так сказать, Библии с этими текстами, например, на греческом языке. Но это же не так просто, да, было найти. Библии-то не так просто было найти вообще-то. а то и невозможно было иметь в каждом доме, да, уж тем более такие-то, понимаете, просто исключительные какие-то такие моменты, да. А сейчас это можно сделать, и тем более, что ведь даже если мы бы имели Библию на греческом, так, Сергей, надо же было иметь еще и словарь, и надо было уметь разбирать эти буквы там и так далее. А сейчас у нас есть возможность вот с помощью интернета просто мы можем, так сказать, поставив курсор, да, на какое-то слово, выделив его, мы можем с вами прочитать, что означает это слово на другом языке, причем уже его перевод. То есть нам даже не обязательно читать на этом языке, знать этот язык.
Ну да,
поэтому, понимаете, у нас сейчас такие возможности, мы можем с вами посмотреть разные комментарии, как комментировали разные богословы, вплоть до, так сказать, таких уже, так сказать, древних авторов, как Иоанн Златоуст, понимаете, вообще 4 век. То есть, в принципе, вот у нас с вами сейчас возможности просто какие-то, ну, не знаю, колоссальные. Это ж так интересно, поэтому я бы просто советовала, я думаю, сам, ты ко мне присоединишься, самим вот так глубже исследовать Священное Писание.
Дело в том, что вот вы пишете здесь, Женя, я вас перебил, нет, Наталья Аркадьевна?
Давай, давай.
Вы здесь пишете, Бог за вас подумал и все решил и определил, да, вот на, как нам, как вам говорят, просто делайте, как вам говорят, да, вот Бог за вас подумал и все решил и определил. Дело в том, что все как раз наоборот. Бог-то определил, а вот подумать и решать он предоставил такую возможность нам. Думать и решать. Везде, повсеместно, в Священном Писании вы всегда найдете выбор для человека. Всегда. Бог об этом выборе постоянно повторяет и говорит в разных-разных вариациях. Он говорит, пожалуйста, я предлагаю тебе жизнь и смерть. Избери жизнь. Я предлагаю тебе добро и зло. Объясняю, что такое добро и зло. Избери добро. Христос всегда говорит, придите ко мне все труждающиеся, обремененные, то есть все, у кого какие-то есть заботы, трудности, бремена, какие-то сложности, какие-то нужды. Но ведь это мое дело решать, прийти или не прийти. И Христос говорит, и я успокою вас. А кто-то говорит, а мне не надо, я не хочу и не буду. Я и так спокоен, у меня вообще все прекрасно. Мне ничего не надо, я все свои проблемы сам решаю. Пожалуйста. И человек не идет и не делает, считает, что ему достаточно. Ну, считаешь так, значит, так и живи. Вот в чем вопрос. Всегда, повсеместно почитайте Священное Писание от книги, самой первой книги Бытия до самой последней книги Библии, Откровения, Апокалипсиса, да, Откровения книги. Везде, везде об этом идет речь. Везде. Даже в книге Откровения есть знаменитое такое послание семи церквам в начале этой книги, где Христос обращается к церквам Малой Азии, да, и каждой церкви говорит свое. И там, в каждой церкви, обязательно есть выбор. Сделай так, я тебе советую. Сделай вот так, и будешь... Результат будет таким-таким. Везде посыл к тому, чтобы даже церковь выбирала, что и как делать. Везде есть свобода выбора. А вы говорите, Бог за нас подумал и все решил, и определил. Да, он определил, что вечность, которую он хочет, так сказать, для нас открыть, он определил, что туда ничто нечистое не войдет. Ничто преданное мерзости и злы, и зла, и злу, так сказать, преданное. Ну, это логично, это понятно почему. Но если мы при жизни живем здесь, вот, страдая, переживая от всего то, что у нас здесь вот есть, вся вот эта и мерзость, и грязь, и ложь, и нечистота всякая, всякого рода, так сказать, и все то, что Библия называет грехом и проблемой, с которой мы сейчас живем в мире. Но зачем же она нам нужна в вечности? Зачем мы будем вечно все это расхлебывать? Мы и так от этого устали. 70 лет человек проживет, и то уже устает от всей этой грязи, и мучений, и боли, и страданий всяких. И что же мы будем вечно страдать и мучиться, если там будет грех, вот эта вся грязь, все вот это безобразие, все там будет вечно продолжаться? Никто не хочет такого счастья. Такое счастье никому не нужно. И Бог такого не хочет для нас. Поэтому, говорит, туда никто не попадет. В таком состоянии, неизмененном состоянии. А вот измениться или нет, последовать за Богом, принять Его правила игры или не принять, всегда остается за нами. Потому что Бог не насильник. Тогда Бог бы не писал вообще Библию, не оставлял бы нам эту книгу руководства для жизни. Он бы все сам решил и все бы быстренько сделал. И что там тогда? Зачем она нужна, книга Библии? Зачем нужны священные писания, которые что-то там нам рекомендуют? Просто Бог все сам бы сделал и все, не спрашивая нас, это можно было сделать.
Вот, Сергей, просто как пример подтверждения, да, вот тут написала Женя, что мы приводили слова пророка, да, что Бог предлагает проверить или испытать его. И она пишет, что там как раз и выходит, что не надо думать, а просто делайте, как вам говорят. Бог за вас подумал, все решил и определил. Вот я открыла. Я когда говорила тогда, вот я так помню, что я как раз приводила этот пример. Я говорила, что это последняя книга Ветхого Завета. Это действительно последняя книга Ветхого Завета. Это книга пророка Малахии. И это предпоследняя глава этой книги. В этой книге она очень коротенькая. В ней всего 4 главы. 4 глава – это вообще всего 6 стихов. А предпоследняя глава – глава 3. И я просто, ну, мне кажется, что самое вот очевидное будет, наверное, и, может быть, многие из наших слушателей вообще никогда ее в жизни не открывали и не читали, не смотрели. И, собственно, вот я и хочу, так сказать, это сделать. И вот что здесь говорит Господь. И это, в общем, касается всех нас, потому что, действительно, мы же говорим, ты говоришь о вечности, о том, что будет. И здесь как раз тоже об этом говорится. Здесь говорится, вот начиная прямо с первого стиха.
Да.
Говорит Бог: «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф». Вот мы сейчас знаем о том, как приходил Иисус Христос, и что он из храма выгонял торговцев, да, и так далее. Вот. И как все это было. Вот когда сейчас читаешь вот эти слова, просто перед тобой разворачивается вот та самая уже евангельская история. И что он дальше, значит, тут говорит? Бог продолжает говорить через пророка. «И кто выдержит день пришествия его? И кто устоит, когда он явится? Ибо он, как огонь расплавляющий, как щелок очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Леви, и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы принести жертву Господу в правде. Тогда благоприятно будет Господу жертва Иуды и Иерусалима, как во дни древние и как в лета прежние. И приду к вам для суда, и буду скорым обличителем чародеев и прелюбодеев, и тех, которые клянутся ложно и удерживают плату у наемника, притесняют вдову и сироту и отталкивают пришельца. И меня не боятся, говорит Господь Саваоф. Ибо я, Господь, я не изменяюсь, посему вы, сыны Израиля, Иакова, не уничтожились. Со дня отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф. Вы скажете, как нам обратиться? Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф. Не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословение до избытка? Я для вас пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землей вожделенную, говорит Господь Саваоф. «Дерзостны предо мной слова ваши, — говорит Господь. Вы скажете, что мы говорим против тебя? Вы говорите, тщетно служение Богу. И что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа? И ныне мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивают себя, делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы. Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его, и они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моею в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим ему». И потом вот в последней самой вот этой вот четвертой главе, вот эти несколько стихов, он говорит о том, что придет день, пылающий как ночь, как печь. Тогда все надменные и поступающие нечестивы будут как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не останется у них ни корня, ни ветвей. А для вас, благоговеющие пред именем моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные, и будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который я соделаю, говорит Господь Саваоф. Помните закон Моисея, раба моего, который я заповедал ему и для всего Израиля, и я пошлю к вам Илию, пророка, перед наступлением дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я пришед не поразил земли проклятием. Собственно говоря, вот этот вот день, который говорится, да, вот будет этот день, вот этот новый, который я соделаю, ведь это же как раз и говорится о той прекрасной вот этой вечности, о которой сейчас ты говорил.
Да.
И вот, Сергей, вот читаешь, когда вот это, и где здесь говорится, что вы не думаете вообще? Вот где здесь это сказано? Здесь Бог открывает то, что будет в будущем, и отвечая на слова людей, которые начинают сомневаться, вроде бы, а какая разница? Вот вроде бы мы делаем так, как говорит Господь, мы вроде служим Ему, мы делаем, вот, так сказать, как по закону полагается, а все равно вот эти нечестивые, которые живут обманом, живут убийством, живут там какими-то другими там нечестивыми делами, вот они процветают, а порой праведные вроде бы вот они там не так успешны, как бы в этих земных делах. И на это тоже он здесь отвечает. Но вот где здесь сказано, что не надо думать? Я читаю, я не вижу этого совершенно.
И так во всей Библии, во всем Священном Писании. Бог предупреждает, а не утверждает, понимаете? Не заставляет, я бы так сказал, точнее. Бог предупреждает, вот так или так. Я говорю, не ходите, не делайте, потому что будет так. Но если бы Бог сказал, вот только так, как я определил, так и будет. Тогда бы у нас уже все бы давно бы разрешилось. Такого безобразия, беззакония.
Нет, тогда не бы он, наверное, и не говорил. Он вот, бы просто сделал бы нас вот именно такими безголовыми, простите, которые просто не имеют этой извилины, чтобы думать.
Тогда смысл в Священном Писании как таковом отпадает. Оно не нужно просто. Значит, что нам там предлагать, если у нас нет права выбора? К чему нас призывать, если все уже определено?
Да изначально зачем было создавать тогда человека по образу Божию? Понимаете? Просто вот поэтому смысл в этом какой был?
Вы пишете, что выходит, что для Бога это дело принципа оправдать приход Христа и его распятие. Да, вот спрашиваете, что это дело принципа. Что значит оправдать приход Христа и его распятие?
А это вот, видишь, вот ответ как бы на слова, известные слова, что на небеса попадут не праведники, а грешники, которые по благодати спасает Христос.
Да, спасает, по благодати, понимаете? Спасает-то ведь не автоматом, а спасает благодаря нашего выбора. Хочу — приду, не хочу — не приду. Хочу – спасусь, не хочу – не спасусь. Вот и все.
Предлагает, Бог предлагает спасение, и Господь пришел и все сделал для того, чтобы вот эта, как бы вот эта дверь была открыта для нас.
Вот смотрите.
Но кто-то даже не войдет в эту дверь, не подойдет к ней, не постучит.
Вот смотрите.
А гордо отвернется и скажет, что а мне не надо вообще
да?
все это.
Да, так и будет. Вот пример. Построили в городе замечательную больницу, великолепную просто, оборудованную по последнему слову техники. Там работают самые лучшие профессионалы, специалисты. И приглашают, приходите, пройдите диспансеризацию. И вам помогут, если вы больны, вас полечат и так далее. У нас все возможности есть, все готово. Но если я не хочу, если я не иду, если я занят, у меня квартальный отчет или еще что-то, годовая отчетность, я не знаю, бухгалтера знают, как это, бухгалтеры, как это все мучительно и долго и сложно бывает. Нет у меня времени, у меня работы выше крыши, я не хожу. Кто в этом виноват? Кто делает выбор? А вот тот, кто понял, что он болен, что ему надо, он идет, приходит, записывается, лечится, выполняет рекомендации врачей и получает необходимые результаты. Вот то же самое делает Бог. Когда мы откликаемся на его призыв, а все Священное Писание – это и есть призыв к людям, начинаем выполнять его рекомендации, получаются те самые результаты. И вот мы читали у пророка Малахии, да, там Господь что говорит людям, всем, не только своему народу, но и всем людям. Он говорит, перестаньте делать безобразие, беззаконие всякое. И увидите, придите ко мне и увидите, я благословлю вашу землю. Она будет давать необходимые плоды, будет произрастать все и так далее, и так далее, и так далее. И у вас будет все гораздо лучше, чем вы думаете. Это чей выбор? И никого не надо оправдывать. Приход Христа не надо оправдывать. Христос пришел для того, чтобы построить больницу, скажем так, сделать возможным вот все это. Искупление, спасение. Возможным сделать доступной вечность. Вообще отношение с Богом возможным. Сделать для грешника, чтобы он мог прийти. Поэтому завеса в храме разорвалась надвое. И вход во святое святых, куда входил только первосвященник при определенном обряде жертв там, и так далее, очищался, освящался, чтобы там не погибнуть. Теперь завеса разорвалась, и войти может любой человек туда, благодаря Христу, его жертве. Вот в чем суть Евангелия, Благой Вести. Теперь каждый может прийти к Богу, если он в нем нуждается. Но может, это не значит хочет. И не значит, придет. Вот такова действительность.
Не знаю, что, какая мысль. Вообще, спасибо вам, Жень, что вы написали все это, конечно. Вот посмотри, Сергей, да, что вот в связи с тем, что на небеса попадут не праведники, а грешники, которых по благодати спасает Христос. Вот первый раз у меня как-то такая мысль ко мне пришла в голову. Вот если посмотреть как бы, так, знаете, с большой высоты вообще на землю и так далее, знаете, как интересно, да, казалось бы, вот есть народ, достаточно малочисленный народ, но по сравнению со многими другими народами, да, отнюдь не какой-то такой сильный, знаменитый, известный, вообще, собственно, народа-то не было, Бог его создал, этот народ, произвел фактически, да, там вот от одного человека, как бы, да, от одного рода. И вот Бог создает этот народ, дает законы, направляет как-то этот народ, помогает ему. И потом приходит Бог на землю, да, и приходит вот в этом народе он рождается. И вот мне кажется, даже само рождение в этом народе, оно говорит о том, что а нет праведников на самом деле. То есть даже вот эти люди, которым открыты закон, ну, Бог открывает им что-то, говорит им, да, и даже они, ну, как говорится, не тянут на праведников, которым так много открыто, да, и они все время отклоняются в сторону. А другие народы, которым как бы вот не было вот так много дано, тем более они, ну, они следуют своим каким-то представлениям, своим этим верованиям, и тем более они отклоняются. Но даже вот этот единственный как бы уникальный народ, который вот так вот с самого начала, с первых его шагов, как если можно так сказать, да, по мере того, как он рос и там становился более таким взрослым, более зрелым, там, может быть, как-то размножался, распространялся. То есть, казалось бы, вот он, с самого детства все люди в этом народе рождались, и они, так сказать, вроде бы жили, уже что-то такое слыша, научаясь тому, что говорится, да, там, вот то, что в Ветхом Завете, вот они изучают, они слышат. И даже они не живут той праведной жизнью, которую от них ожидает Бог. Видно, не получается, нет у них возможности. Поэтому говорить о том, что вот есть какие-то такие особо чистые люди, праведные сами по себе, которые могли бы попасть на небо, уже даже вот в этом плане не приходится. Между прочим, я никогда как почему-то раньше не думала об этом, Сергей.
Да, нет ни одного шанса.
Но ведь действительно вот получается, посмотри, да, вот как бы вот Бог как бы вот его квохтал над этим народом, да, вроде бы вот он его уж и так, и так, и так, и сколько раз и как бы их возвращал, и обличал, и учил, и прощал, и помогал, и ничего только не делал. И все равно получается, что ну, вот чего-то не хватает, да? Почему, собственно, была такая необходимость ему приходить сюда и жертвовать собой для того, чтобы вообще возможность спасения была открыта?
Понимаете, это еще можно таким образом объяснить. Если какая-то территория подвержена какой-то эпидемии, очень часто нужна помощь извне. Потому что там все заражены, там все заражено. Понимаете, вот нужна извне какой-то десант врачей, который придет и будет, так сказать, помогать. То есть нужны здоровые и так далее. Ну, давайте мы пойдем дальше, потому что у нас сообщений еще тут много, надо их прочитать. Вот написал Никита. Вообще-то старый Новый год со всеми этими стилями 13 сентября, пишет Никита. Ну, что тут комментировать, думаю, ничего особенного не будем, потому что времени жалко. Евгений вот дальше пишет. Так, на семейном радио 10.01, на семейном радио передача «100 вопросов атеиста». Сергей Львович отвечал на вопросы происхождения человечества от Адама с Евой или от тысячи людей. По утверждению ученых. Из ответа понял, что Сергей Львович, имеется в виду Сергей Львович Худиев, не считает все человечество потомками Адама и Евы. И тут целый ряд восклицательных знаков. Я в ауте. Может, я потомок Лилит? Может, мои предки рептилоиды, падшие ангелы? Все же надеюсь, что слушал я невнимательно и что-то перепутал. В противном случае вы, Сергей Львович, казачок, засланный из стана атеистов. Очень ожидаю ответ. Ну, а мы-то тут при чем? С Натальей Аркадьевной.
Во-первых, мы даже не слышали этой передачи.
Я не Сергей Львович.
Да, хоть
я Сергей, но другой. Владимирович. Вот, и поэтому вряд ли я могу вам что-то сказать, уважаемый Евгений, потому что я не слышал передачу, и как-то прокомментировать это.
Тем более, что вы и сами говорите, что, может быть, вы слушали невнимательно, что-то перепутали.
Да, поэтому не знаю, ничего не могу сказать вам. Так же, как и Наталья Аркадьевна. Извините уж. Вот будет Сергей Львович, ему и... Задайте этот вопрос. Можно написать ему, наверное, есть электронная почта, я думаю. Посмотрите на сайте и напишите ему персонально. Вот, снова Никита. Вы говорите, что Бог не насильник. А как же факт того, что он сделал ребенка религиозной, что он сделал ребенка религиозной замужней женщине? Что-то с моралью у Бога как-то. Не слава Богу. Класс, я еще такого не слышал. Вариации такой. Вы говорите, что Бог не насильник, а как же факт того, что он сделал ребенка религиозной замужней женщине? что-то с моралью у Бога. Как-то не слава Богу. Ох, Никита. Знаете, ну, наверное, начну с того, что прежде чем судить Бога, нужно как минимум быть на одном же уровне с Ним. Это самое малое.
Но потом, Сергей, просто даже это странно, раз. Знаете, по поводу насильника вообще возникает определенная картинка, да? И насильник, который сделал ребенка, значит, он сделал его насильно, спрашивая. Ну, само слово «насильник» это подразумевает, да?
Читайте евангельские тексты, читайте.
А в Евангелии получается, что приходит ангел, и он говорит Деве Марии, так сказать, да, вот... о том, что вот Бог ее избрал, и так далее, и так далее. Но она должна дать свое согласие на это.
И вопрос задан ей, фактически. И что она сказала?
Понимаете, как можно называть насильником?
И она говорит, да будет мне по слову твоему, то есть говоря современным языком, я согласна. Я верю в то, что это произойдет. Понимаете? Я понимаю, насколько я сейчас понимаю, говорит Мария, что вот это что-то очень особенное, очень важное. Я верю тебе, Господи. Если так надо, значит, надо. И она потом всю жизнь...
Она, во-первых, не замужняя женщина.
Да.
И, собственно, Иосиф может ее отпустить.
Что он и пытался сделать, кстати. Она обручена была, но она еще не была замужней женщиной. Поэтому опять, Никита, читайте Священное Писание внимательно. Внимательно.
И опять-таки Бог открывает Иосифу, что, собственно, тут происходит вообще, о чем идет речь. И Иосиф соглашается, и он не отпускает ее, и он, так сказать, делает ее своей женой, чтобы как бы, ну,
ответственность как бы, берет
какие-то камни там не летели и так далее.
И он выполняет
и берет на себя часть. Ответственность и за нее, за будущую мать, и за будущего младенца.
Понимаете, как все выглядит, а не так, как вы представляете. Почитайте евангельские повествования и поразмышляйте над ними. Там все совсем не так. Но почему так происходит, это другая сторона вопроса. Потому что это само по себе очень непостижимое действие. И очень сложно понять, как Богу, не имеющему тела, неограниченному временем и пространством, Бог есть Дух, да? Вот прийти в этот мир надо было. Он пришел таким образом, чтобы нас с вами не напугать. Я бы так сказал, вот мягко так, осторожненько. Просто не напугать. Он родился естественным образом, как человек, от женщины. С минимумом ущерба и какого-либо давления на нас, на людей. Ну а представьте, он мог и выбрать иной вариант. Трах, бабах, так сказать, воплотился там, так сказать, бабух, что-то произошло такое, раз, вот и вот он стоит, да, во славе своей. Сказал, ну-ка, что вы тут развели, безобразие на земле? Пора подметать и убираться в этом доме. Я пришел, сейчас разберемся. Это была бы совсем другая история. И совсем другой Бог. Понимаете? На минуточку подумайте об этом. Читаем дальше. Сообщение от Андрея. Господь в Библии обличает фарисейскую ересь, лицемерие, как старуху шапокляк. Интересно. Тайну беззакония в действии. А она прячет свою смертельную рану на голове перед людьми, чтобы ее боялись, а не Бога. Так. Что-то я не совсем понял. Про что вы?
Ну, Наташа. Видимо, про то, что церковь хочет, чтобы... Объясняется, видно, что вот... Почему церковь не хочет, чтобы думали? Я так думаю, что...
А, если только к этому? Господь Библия обличает фарисейскую ересь, лицемерие, как старух шапокляк, тайный бизак. Ну, фарисейская ересь и лицемерие — это не церковь. Фарисейская ересь — это фарисейская ересь. Это совершенно не имеет отношения никакого.
Вообще, церкви. Знаешь, как-то я не видела в Библии таких словосочетаний «фарисейская ересь».
Да, и вот тут с фарисеями тоже все это очень неоднозначно. Вообще фарисеи были очень праведные люди, по большому счету. Да, немного не понимали, делали какие-то глупости, ну, как младенцы, собственно говоря, так сказать, в духовной, как и мы себя иногда ведем. Но они были очень праведные, посвященные люди. Да, они иногда доводили это понимание праведности до каких-то абсурдных вещей, но они делали это очень часто искренне. Они были этим озабочены не просто так, потому что вот что-то такое там. Вот. Ну, конечно, лицемеры были, как и сейчас есть лицемеры. Везде и вся. И что? Все фарисеи такие? Нет. Евангелие нам об этом говорит. Масса фарисеев была, которые приняли весть от Христа, и Христа приняли, и так далее.
Тут вообще надо понимать, что то сейчас вот это... Вот когда мы говорим фарисеи, да, вот мы там лицемеры и так далее, да?
Не то, и понимаю.
Вот этого оттенка не было вообще, к этому слову оно не относилось, понимаете? В конце концов, лицемеры могли быть и среди всех других людей.
Конечно. Идем дальше, у нас тут прям вот много сообщений, надо читать. Женя пишет: «Вы простите, что я ловлю прошлогодний снег. Возвращаясь к старому вопросу из прошлого года, в последнее время много думаю над словами, что надо отвергнуться себя, то есть отказаться от себя, и тогда только следовать за Христом. Очень меня эти слова настораживают. Правда ли это от Бога или, может быть, люди от себя? Ну так они поняли и написали. Ведь получается, что Бог хочет, чтобы мы превратились в безликих биороботов, в армию клонов без чувств, без мыслей. Своих мыслей нет. Головы забиты цитатами из Библии и прочих книг. Вас не настораживает это? Только, пожалуйста, ответьте не как обычно в церквах. Из стихов Библии «Водопад». Так, довольны, вроде все знают, ответили. Довольны, вроде все знают, ответили. На самом деле нет, вопрос так и остался. Но приходит вывод: не высовывайся и не спрашивай, просто верь, и от попыток думать откажись. Тебе думать не надо, за тебя давно все решили. Вы разве никогда с таким не встречались? Простите, верится, как говорится, с трудом. Вот так дошел я до конца. Ну, почему не встречались? Встречались, и просто когда люди не знают ответа на вопрос, иногда вот как-то так вот вываливают кучу каких-то стихов и священных
писаний. А иногда дело не в том, что они не знают ответа, просто иногда, знаете, как люди, которые находятся как бы вот в одной теме, они понимают друг друга с полуслова, и иногда просто человек начинает какой-то стих, а другой уже понимает, что он хочет сказать.
Ну да, и так бывает.
Поэтому тут надо разбираться, вот понимаете, в том, вот как бы кто что имеет в виду, когда он... Кто-то действительно ответа не знает и просто вот повторяет какие-то стихи и считает, что ну так вроде бы что-то он ответил. А кто-то, он не думает о том, что нужно как бы вот растолковать, собственно, что стоит за этими словами. Считай, что и так все понятно.
Да, и это как раз самое важное, что понимается здесь под этими словами. Вот с этим-то как раз и надо разбираться. Что значит «отвергни себя»? Возьми крест свой, да, и следуй за мною, когда говорит Христос.
Так что тоже отвергни себя, с одной стороны, а потом возьми крест свой, опять-таки свой.
Свой, да. Так значит, вот тут очень проблема как бы возникает. Себя... С одной стороны, если ты себя отвергся, то какой у тебя свой крест?
Тогда и крест свой вроде бы ты отбросил.
Тогда все.
А тут вот так да не так, понимаете?
Вот для этого и нужно вникать в эти слова, чтобы, так сказать, разбираться со всем этим. Ну, собственно говоря, время-то у нас осталось всего ничего. Наверное, на такой непростой вопрос, на который хотелось бы поговорить.
Может, завтра об этом поговорим, потому что это интересный вопрос. Спасибо вам еще раз,
Жень. Вопрос очень интересный. Спасибо вам, Евгения. Извините, что не успели прочитать все сообщения. Надеюсь, встретимся завтра и продолжим. Пожалуйста, присылайте нам их. Всего доброго. До новых встреч в новом году. Храни вас Бог.